Первый вопрос, который мы будем сегодня с вами исследовать, это даже, скажу вам, не вопрос. В прошлый раз задавал вопрос Андрей из Мелитополя по поводу того, что иногда снится что-то ночью, и даже бывает греховное, да. И вот он как бы спрашивал, почему такое снится. Вы помните, что я рассказывал по этому поводу, что наши сны – это проекция, то, чем мы занимаемся, о чем думаем, о чем переживаем днем. И я говорил, что со снами мы ничего не сделаем, надо делать с собой днем, то есть менять свои взгляды, убеждения, привычки в соответствии с Писанием, да, и тогда и сны будут соответствующие. Ну вот он написал в чате, да, с одной стороны, вроде бы как бы и не хотелось даже читать, да, но написал вот такие слова. Значит, он пишет, например, снятся мертвые к смене погоды. Причем здесь проекция нашего «я». Мне, конечно, ну, трудно сказать что-то хорошее по поводу вот, вот такого комментария, да, что человек верующий пишет, вот, снятся мертвые к смене погоды, да. Ну, тогда, знаете, еще к чему-то, еще, тоже к чему-то еще будет, что-то будет сниться к чему-то, да. И, честно хочу сказать, где это такое можно, как говорится, откопать, да, что вот к смене погоды снятся мертвые. Ну, если это действительно было бы так, то нам всем действительно, как только погода меняется, сразу покойники снятся, да. Так бы должно было быть. Ну, вот я говорю, верит человек, вот ему, наверное, к смене погоды мертвые снятся. Но, боюсь, и к перемене жизни, к смерти тоже может что-то присниться. И коль человек верит, то я, как говорится, должен предупредить, что однажды такие сны закончатся для такого человека плохо. И комментарий вот такой, причем здесь проекция нашего «я», да? Причем здесь проекция нашей дневной жизни, когда к смене погоды снятся мертвые. Вот, извините, пожалуйста, может, и не очень приятно мне вот было бы читать, и не хотелось бы, может быть, говорить на эту тему. Ну, человек задал вопрос, я ответил, он еще и вот такое написал. Я говорю, не забудьте, мы, верующие, если такими вещами занимаемся, я так буду говорить, для неверующего еще какая-то есть там скидка и поблажка, но не знает он истины, да. Но когда у нас такое происходит, то с нами может произойти в жизни нечто не очень, не очень приятное для нас. Кстати, хочу сказать, и последствия в плане будущего, да, ну, если бы это только было связано с нами, ведь поймите, это же не просто сон, это же и вера. Тут уже и мистика, тут уже и потусторонние силы, тут уже и сонники, как говорится, вроде бы к месту, да, толкователи снов, что к чему снится, да. Для нас, верующих, негоже вообще этим заниматься. Я вам сказал, сон приснился, вы воспринимаете его как сон и не больше, не толкуйте. Я сказал, когда будет от Бога сон, вы это поймете. Там будет и обличение, или предостережение, или даже просто Бог иногда вынужден будет кого-то на испуг взять, чтобы человек от чего-то избавился или в чем-то остановился. Да? От сатаны могут быть сны. Могут быть сны от суетности нашей жизни. Это основная часть снов, это от суетности нашей жизни. Но когда мы начинаем толковать, то я говорю, зачастую увеличится количество снов от сатаны. Я больше на эту тему говорить не буду. Вот, что написано, то прокомментировал. Значит, следующий вопрос, который нам предстоит сейчас рассматривать, это вопрос Александра Зотова. Значит, он пишет: подскажите, как правильно принять водное крещение, чтобы оно было угодно Богу. Потому что сейчас много лжецерквей, обмана. Ну, вопрос, в общем-то, будем так говорить, не столь, как говорится, новый для нас, так как не так давно нечто подобное мне было задано в одной из конференций, нечто, ну, такой подобный вопрос. И я на него, в общем-то, отвечал, да. Ну, коль задает человек вопрос, да, я все-таки отвечу. Ну, первое, вы меня вот спрашиваете, Александр, что есть много лжецерквей и обмана. Так я к чему это говорю, что вы спрашиваете меня. Я сегодня не принадлежу ни к одной церкви. И если бы я видел, что действительно какая-то церковь действительно стремилась к той цели, которую поставил Господь перед церковью, я бы был там. Это вам судить, правильно я говорю, неправильно, верное я направление занимаю в толковании Писаний или неверное. То есть я занимаю определенную позицию, кто меня слушает, наверное, уже знаете и убедились. Мое в том, какое у меня направление, да, ну, в Библии, в христианстве. Самое интересное, что я нигде не состою, меня отовсюду выгнали, и где я иногда бывает то ли в шутку, то ли всерьез говорю, так, когда мне говорят, ну, Саша, ты же нигде не, ну, ты понимаешь, нигде, никому не принадлежишь, ну, надо хоть где-нибудь, Христос же придет за церковью, а не за тобой. Я говорю, я согласен, возьмите меня к себе. Нет, брат, говорит, подожди. Я говорю, а что вы так сразу? Вы же говорите, хоть где-нибудь, ну так примите меня. Тоже не хотят. А почему не хотят? А вот позиция, которую я занимаю, да, разговоры о святости, это как стержень, как столб, несущий в храме, да. Святость — вопрос номер один. Все остальное, связанное с религией, это исходное от этого самого главного. Чистота, святость, праведность, да, победа над грехом – это фундамент нашего духовного здания. Без этого любая постройка, разговоры, церкви и прочее ничего абсолютно не стоят ни в глазах мира, ни в глазах Бога. Так вот, я сам не принадлежу в данный момент никакой церкви. И свою как бы не создаю. Хотя говорю о том, как в Библии написано, какая истинная церковь и к чему мы должны стремиться, чтобы быть церковью, да, истинной. Не называться, не назваться, а быть настоящей церковью Божьей. Кстати, попутно просто скажу вам одну деталь. Такую существенную, немаловажную для нашего последнего времени. Может, для кого-то это будет новшество, да. А я вам говорю одну тайну, что в последнее время в последней церкви не будет членства церкви вообще. То есть, вот как сейчас, там вот существуют церкви, вот там прием официально, в списке, числятся люди там, да. Церковь будет гонимая. И членство церкви будет определяться не свидетельством о крещении, как сегодня кое-кому, кое-где выдают и говорят, вот видите, я член церкви, у меня свидетельство о крещении есть. Членство церкви будет определяться практической жизнью нашей. Вот как мы живем, вот это и будет определять, принадлежим мы к народу Божьему или нет. Я вам говорил, будет народ Божий, будут 144 тысячи, будет последняя проповедь, но не будет вот такой организации видимой, я имею в виду с зданиями, конференц-залами, там, огромными молитвенными домами. Таких церквей не будет. 144 тысячи будут в гонениях. Что-то будет подобное, как может когда-то, где-то там во времена Средневековья, когда какой-то протестантский миссионер, там служитель, может быть, да, вот он шел, проповедовал, может быть, кого-то крестил, да, и пошел дальше. А потом уже от этих людей организовывалась какая-то церковь. Я не говорю, что не будет групп, если где-то верующие поблизости будут жить. Будут группы, но я вам хочу сказать, вот, что членство церкви участии, в вечере, кто-то говорит, в омовении, допустим, да, вот это, или там участие в церковной жизни, вот это будет определять, что мы принадлежим к народу Божьему. Нет, нет. Именно жизнь. По плодам их узнаете их. На самом деле дети Божьи, это не те, которые покрестились, не те, которые там ходят, принимают участие в обрядах, да, а те, которые Христовые, распяли плоть со страстями и похотями. И это единственное, что будет определять, мы члены церкви или не члены церкви Божьей. Я понимаю, что, может, для кого-то это так звучит странно, ведь мы привыкли, знаете, как говорится, ходить в видимую церковь, да, принадлежать к видимому телу, то есть тело ли Христово, это другой вопрос. Ну вот мы так считаем, что наша церковь это тело Христово, и мы к телу принадлежим. А, ну как говорится, для большей убедительности, да, мы же вот это принимаем вечерю, и вот там вечеря любви, и вот там мы в тело и соединяемся в особенности, да. Я вам просто хочу сказать, это, ну извините, может не очень красиво скажу, это так истина для первоклассника. В последнее время так не будет. Вот наша жизнь, наша победа над грехом, наша верность, наша твердость, наша бесстрашие, готовность умереть, вот все то, ну я в общем сказал, все не перечислишь, да, вот все то, что определит мы народ Божий, спасемся или не спасемся. И скажу, когда будут гнать, зачастую так и будет, что многие будут вообще в россияне, как первая христианская церковь, когда начались гонения, она рассеялась, и где один, где два, где пять было, но было рассеянное, не было вот такой видимой организации. Ну, это так, попутно, да. Так вот, вопрос Александра, смотрите, как правильно принять водное крещение? Ну, если так вам, ну Александр, ответить просто, да. Ну, с полным погружением, не так, как в православной церкви веничком побрызгать, да. То есть, правильно водное крещение, то с полным погружением, так? Но вы задаете вопрос, чтобы оно было угодно Богу, потому что много сейчас лжецерквей и обмана. Действительно, лжецерквей полно, если не сказать, что практически все. Может быть, где-то поместные какие-то в отдельности, ну, благодаря какому-то духовному человеку сохраняются, да? А в общем, если говорить о церквах, то действительно, сегодня просто ужасающая картина. И действительно, полно обмана в этих так называемых церквах. То есть, учат нас совершенно не тому, чему должны были бы учить. Настрой дается совершенно не тот, который должен был бы даден нам. Так вот, чтобы правильно принять водное крещение, на что мы должны особенно обратить наше внимание. Смотрите, первое. Вы должны креститься, я подчеркиваю, пусть это звучит немножко так еретически для людей с церковными убеждениями, да? Вы должны креститься не в церковь, не в ее доктрины, не в пророчество, ни в субботу, ни в воскресенье, ни в иные языки, ни в дешевую благодать, ни в то, что все, что входит в уста, не оскверняет человека. И ни в воздержании от какой-то пищи, как некоторые говорят, истина, это вот надо то не есть, то не есть и то не есть. Это неправильно. Я имею в виду, это не цель. Да, должно быть воздержание, да, должно быть на основании Писания, да, должно быть разумным. Но это не главное. Первое и самое главное, мы должны креститься в Иисуса Христа. Что это обозначает? Крещусь, уподобляюсь Иисусу Христу. Не в разговорах, не в обрядах вечери на омовении, не в субботе. А заметьте, в жизни. То есть мы должны креститься в Иисуса Христа. Вы помните, я напомню вам, когда мы исследовали Откровение, да, 14 глава книги Откровения. Там есть такие слова о 144 тысячах. И там написано, они не осквернились женами. Они следовали за Христом, куда бы он ни пошел. То есть, к чему я это говорю? У нас есть Писание, и мы, может быть, идем в какую-то церковь или ходим в какую-то церковь, и там принимаем крещение. Я не буду говорить, что это очень страшно, очень плохо. Но я должен предупредить, что зачастую люди крестятся в Иисуса Христа, а фактически в церковь. Они становятся такими же доктринальщиками. Они становятся членами церкви определенного названия, да? Но Иисус Христос — это то, о ком ведутся разговоры для создания видимости церковной, да? Но не глава церкви, потому что в церкви глава пастырь, как правило. Не глава церкви и не мой пастырь. Опять, к чему я это говорю? Если мы ходим в церковь, мы должны слушать, что читают, как объясняют, исследовать, самим читать, проверять выше, ниже. И если в Писании сказано не так, как говорят в церкви за кафедры, то надо сказать, ну или хотя бы, я говорю, в себе, держаться того, что написано в Писании, что говорит Иисус через апостолов или пророков. Если учение церкви, проповедь церковная, противоречит Писанию, то надо следовать за Иисусом, а не за церковью. Помните стих известный: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». Не хочу никого, как говорится, не оскорблять, не унижать, но пастырь — это тоже человек, я, кстати, тоже. Не ангел, не Иисус Христос, не пророк, я человек тоже. И я тоже говорю, вот я читаю, вы проверяете. Если так написано, и проверьте еще на практике, это все соответствует, можете принять. Если видите, что что-то не так, противоречие, ну, если оно основательное, да, задайте мне вопрос. И послушайте, как я на него отвечу. Но вы сами решаете, меня слушать или Христа. Так же и церкви. Так должно быть. Все мы люди, я имею в виду все те, которые проповедуют, и все могут ошибаться. Поэтому крещение в Иисуса Христа – это не крещение в церковь, в пастыря, и даже кто меня вот слушает, это не в меня вы креститесь. Не в меня вы должны веровать. Я просто человек, который говорю об истине. А вы должны креститься во Христа. В другом месте написано, что мы должны креститься во имя Иисуса Христа. В имени выражается характер. То есть, другими словами, характер Христа – это характер Бога, это многомилостивый, долготерпеливый, прощающий вину, беззаконие и грех, помните, да, и не оставляющий без наказания. То есть, креститься в имя Иисуса Христа или в Иисуса Христа – это конкретно креститься в Его характер. То есть, перед нами задача стоит – я хочу быть похожим на Христа. Если в церкви люди не похожи, я на них взирать не буду. Я не буду на них равняться. Если пастырь говорит о том, что это невозможно, извините, ну для меня такой человек уже не пастырь. Я, конечно, так никогда никому не сказал. Я задавал вопрос, иногда было так, почему вот так вот написано, вы вот так сказали. И мне отвечали, а ты что, пришел меня сюда подсиживать? Я говорю, нет, я просто задал вопрос. Спасибо, до свидания. Далее, второе. Важна не сколько форма или обряд крещения, а его суть. В чем же заключается суть водного крещения? Я сейчас хочу вам прочитать несколько стихов, которые, ну, суть этого крещения более подробно объяснят. Значит, смотрите. Первое место, Римлянам 6 глава, со 2 по 4 стихи. Римлянам 6, 2 по 4. Мы умерли для греха. Обратите внимание, Павел пишет верующим в римской церкви, и вообще верующим, неважно в каком городе они находятся, если они верующие и истинно верующие. Заметьте, мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Это заметьте, какие слова Павел пишет. И заметьте, как, на каком основании верующие, читающие Библию, верящие в то, что они народ Божий, говорят, что грех непобедим. Павел задает вопрос, как же нам жить в нем? Это не вкладывается ни в какую голову. Заметьте, верующих, которые миллионы, сотни миллионов, а им вкладывается. Только вопрос, в голову или мимо куда-то вкладывается. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? И дальше он пишет. Почему он так утверждает? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся, заметьте, во Христа Иисуса, я добавляю конкретно слово, или точнее, в смерть Его крестились. Следующий вопрос. Значит, в какую смерть Христос крестился? И мы крестимся в смерть Его. Христос был мертвым для греха, как и то заключение, которое дает нам Павел. Мы умерли для греха. То есть мы должны быть покойниками для любого греха. Христос был мертвым тоже для любого греха. Так заметьте, мы не просто в Иисуса Христа крестились. Нам вот, когда объясняют это, не делают ударение, что в смерть Его, не просто во Христа, а в смерть Его крестились. Или в святость Его крестились. А невозможно креститься в святости без смерти для греха. Так вот заметьте, мы крестимся в смерть Его. Он был мертв для греха. И суть правильного крещения, заметьте, это смерть для греха. И дальше. Итак, мы погреблись, то есть заметьте, мы похоронились. В момент крещения нас хоронят. То есть до крещения мы были живы для греха. Теперь нас образно в крещении, ну, как говорится, под воду опускают или как бы под землю, как покойника ложат в вырытую яму и засыпают землей. Вот это погружение в воду обозначает погребение, похороны. Мы погреблись с Ним, обратите внимание, вместе со Христом, потому что Христос тоже похоронился для греха. Его как бы не существовало, Он как бы умер. Так вот, заметьте, мы как бы в унисон, синхронно с Ним погребаемся, да, погружаемся, хоронимся, умираем. Заметьте, мы погреблись с Ним крещением в смерть. Заметьте, крещение в смерть для греха, как я уже сказал. Дабы Христос, дабы как Христос воскрес из мертвых, обратите внимание, славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Заметьте, вот эту синхронию мыслей, да? Христос крестился в смерть. Для чего? Для греха. Далее. Мог ли бы быть Христос Сыном Божьим, Спасителем мира, святым и праведным ходатаем и заступником верующих, если бы Он не умер для плоти, в которой родился, плоти Давидовой? Он во всем уподобился братьям. И в первую очередь плоть Давидова, плоть Адамова после согрешения. Плоть, склонная к греху у него была. Так вот, чтобы он воскрес. Заметьте, воскрешение происходит только после смерти. Нельзя воскресить живого. Вот если человек мертвый, то можно сделать, совершить воскрешение. Так вот, заметьте. Христос не мог воскреснуть как сыном, как Сын Божий, пока не умер для греховной Адамовой Давидовой плоти. То есть, заметьте, сначала смерть, сначала распятие, погребение вот этой плотской нашей натуры, только после этого происходит воскрешение Христа. И вот, вот эта синхронность, да, изображена вот в этом третьем стихе, заметьте. Зачем мы, заметьте, Христос крестился в смерть, теперь для греха, теперь мы крестимся с Ним в крещение, крещением в смерть Его для греха, то есть Он умер для своей плоти, крестился для этого, и мы тоже крестимся для смерти, крестимся в смерть для греха. Для чего? Чтобы как Христос после смерти плоти греховной воскрес из мертвых и открылся Сыном Божьим по Духу Святыни, это Римлянам 1 глава, Коса 2, 3 стих, да? Так и нам, точно же, умерев для греха, теперь после крещения ходить в обновленной жизни. Вы видите, да? Христос может в нас воскреснуть только после распятия, умершления нашей греховной природы. Поэтому как можно правильно креститься в Христа, в Его святость, не зная, как избавиться от греховной плоти? То есть, заметьте, без этого знания вообще все христианство не стоит и 3 копеек в базарный день. Дальше, второй текст Писания, это первое послание Петра, 3 глава, 21 стих. 1 Петра 3:21. Здесь написаны следующие слова. «Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Вы помните, да, вот эту главу, первое послание Петра, 3 глава. Там перед вот этими стихами, которые, это этим стихом 21, который я только что прочитал, там идет описание одной истории, что род человеческий был погублен за грехи потопом, да, и только 8 душ спаслось, это семейство Ноя. Вы помните эту историю? И вот после этого написано, подобное, заметьте, подобное сему образу крещения. Вы заметили, обряд крещения сравнивается с гибелью допотопного мира. А какое же там крещение было? Потому что написано, буквальное крещение, вот, которое совершает верующий в христианских церквах, заметьте, сравнивается, заметьте, подобное сему образу крещения. Заметьте, так как допотопный мир не хотел крестить свою греховную натуру, не распинал, не ухоронил, не умерщвлял ее, то заметьте, люди, не крестившиеся, не распинавшие, я не имею в виду не крестившиеся рукою навкрест, да, а не крестившие свою плоть. Заметьте, если вы не умерщвляете свою греховную плоть, то Бог вынужден будет вас умертвить. Заметьте, крещение какое было. Люди, не желающие крестить, распинать свою плоть, были крещены, буквально потоплены, уничтожены. 8 человек семейства Ноя, которые крестили свою плоть, были спасены. Почему? Ну, раз крестили свою плоть, то в их плоти отобразился или воскресился Иисус Христос. И вот это сравнение, заметьте, какое, да? Подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, то есть это не то, что в воду зашли и что-то с тела смыли. Но заметьте, в момент крещения человек что делает? Дает обещание Богу с этого момента, с момента крещения, жить доброй совестью. Чтобы совесть была добрая, надо не грешить. Когда мы грешим, совесть недобрая, она нас осуждает. То есть в момент крещения мы обещаем Богу жить с этого момента с доброю совестью. То есть, чтобы совесть меня не обличала. И дальше заметьте. Обещание – это обещание. В крещении мы только обещаем. Но за обещание мы не будем спасены. И заметьте, именно обещание Богу доброй совести спасает не обещание, а воскресение. То есть, заметьте, обещание человека, крестящегося, спасает только воскресением или воскрешением Иисуса Христа вот в этом крестящемся человеке, который Богу дает вот это обещание. Если Христос не воскреснет в нашей плоти, заметьте, без Него мы не можем быть спасены. То есть, что обозначает воскрешение Христа внутри человека? Отображение Христа. Пока я живу греховной плотью, Христос не может там пребывать. Он мертвый. Пока я живой для греха, я мертвый для Христа. И наоборот. Умирая для греха, я становлюсь живым для Христа. То есть Христос воскрешается во мне, человеке, если я умерщвляю греховную натуру. То есть, заметьте, само крещение еще, ну так будем говорить, формально, да, формально это нас, обещание, вот это крещение, как бы причисляет к кандидатам на спасение. Но заметьте, это обещание, это еще не член церкви, не член тела Христова. А именно, если обещание исполним, плоть распнем, и Христос воскреснет из мертвых у нас, тогда да, спасение будет обеспечено. Стихи, хотя мы эти уже не раз повторяли, да, но вы видите, они очень актуальны для того, чтобы нам правильно расставить акценты в Писании, что же для нас все-таки самое главное. И вопрос этот связан с крещением, а ведь это, как говорится, начало, начало правильное должно быть. И еще одно место. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 13 стих. 1 Коринфянам, 12 глава, 13 стих. Ибо все мы, обратите внимание, одним духом, имеется в виду Святым Духом, крестились в одно тело. Заметьте, крестились мы в смерть Христа, то есть конкретно крестимся в Иисуса Христа, еще конкретнее, в смерть Его для греха крестимся, да? И дальше. И крестимся в одно тело. И заметьте, как эти все стихи, они гармонично сочетаются, переплетаются и, будем так говорить, один неразрывный какой-то организм. Заметьте, что такое креститься в одно тело? Вы помните, там муж, жена, двое, одна плоть должна быть. Что такое одна плоть? Речь что не идет про то, что постели они одна плоть должны быть. Одна плоть – это душа в душу. Как Христос говорит, я в Отце, Отец во мне. Вот двое – одна плоть. Такой идеальный пример. Муж-жена должны быть двое одной плотью. Полная взаимозаменяемость, взаимодополняемость, да, полная аналогия. Если мы правильно наставлены в церкви, правильно научены, мы должны прийти к вот этому результату. Так вот, заметьте, Дух Святой, Он один. И заметьте, мы Духом Святым крестимся. Почему такое выражение? крестимся Духом Святым. Дух Святой крестит нас. Как крестит? Вы помните слова Иоанна Крестителя, который говорит: «Я крещу вас в воде, в покаянии». То есть, только рассказываю, только намекаю. А идущий за мною, то есть, как бы Христос, да, сильнее меня, Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Харизматы, пятидесятники объясняют, что это иными языками. Я говорю: не верьте и не слушайте, это вообще выдумки. Заметьте, вот мы одним духом крестимся в одно тело. Что это обозначает? Заметьте, Дух Святой нас крестит, или Христос крестит нас Святым Духом. Как крестит? Заметьте, крещение, креститься, вы видите, да, от креста происходит. Смерть, крестить, это одно и то же по сути, это синонимы. Так вот, заметьте, мы должны креститься Святым Духом в одно тело. Задаю вопрос, почему мы не одно тело? Ну, представьте, я гордец, я подлец, а вы хитрец и сплетник и жадный. Скажите, вот с этими пороками, как мы когда-нибудь объединимся и станем одним телом? Да никогда в жизни. Два подлеца никогда не могут быть одним телом. Порочные муж и жена никогда не могут быть одной семьей. Это будет всегда царство, разделившееся надвое. Заметьте, чтобы креститься в тело, то есть, заметьте, самым высоким, самым большим, самым лучшим доказательством, что мы крестились в Иисуса Христа, что мы крестились в Его смерть, является, будем так говорить, финиш нашей христианской жизни. Мы любим человека, мы уже не спорим, мы не ругаемся, не выясняем отношений, не обижаемся, не гордимся, не превозносимся друг перед другом, не мстим, не пакостим, не воруем, не пьем, не курим, не гуляем. Заметьте, пороки делают людей не одним телом. Разделяют, заметьте, почему мир не может быть единым, почему никогда не может в этом мире быть взаимопонимание, любви и тому подобное. Люди живут в грехах. Поэтому только диктатура, только насилие, только мировой порядок, но я не про тот мировой порядок, который к нам приближается. Да? Он деспотичный, он не от Бога. Да? Но я говорю, вот дисциплина, закон, власть и наказание. Только это может, и то я не говорю, что это мир будет, и радость, и счастье, но лучше будет, чем то, что есть сегодня. Как бы кто, чтобы не говорил, там, в советское время, КГБ, там, я говорю, в советское время, КГБ, да, там, национализм в какой-то степени где-то был в какой-то там степени. Но я говорю, да, КГБ, да, руководящая роль Коммунистической партии Советского Союза. Ну, и ездили русские в Грузию, и приглашали грузин, и кормили, и были друзья. Потому что было КГБ. Потому что была милиция. Я не буду говорить, какая там, какое КГБ, какая милиция. В идеале должно было быть. Ну, какое было, такое было, да. Но я говорю, и Средняя Азия, и Молдавия была дружественная, Украина была вообще, гляньте, что творится. Так вот, заметьте, почему в церкви чужие люди, почему нет взаимопонимания, почему не одно тело, почему не так, как написано в Библии, все были единодушно вместе, преломляли хлеб, там висели простоте сердец, да, пребывали все вместе в храме, у всех было все общее, почему такого нет? Потому что грех есть. А почему грех есть? А потому что в церкви, так называемой Божьей церкви, объяснение, что грех непобедим. Поэтому мы никогда не можем креститься в одно тело. Мы никогда им не будем. А тело создается через участие в вечере, через членство и через документик, справку о том, что я крещен. Свидетельство о крещении. Но это не тело, это покойник. Да, тело, но покойничье. Живое тело, это нет споров, нет разногласий, Есть порядок, есть дисциплина, есть уважение, есть любовь, есть почтение, нет обид. То есть, где каждый думает о другом, где нет того, кто кто-то что-то там против кого-то имеет. Поэтому возвращаюсь к теме нашей, да? Дух Святой крестит, заметьте, как крестит, напоминает нам, он говорит нам, борись вот этим пороком, противостой ему. А как борись? Это надо его крестить, это надо его распять, это надо ему не подчиниться. Поэтому Дух Святой, который обличает и говорит, что Богу не угодно и от чего надо избавиться, это и есть вот это выражение. Дух Святой нас крестит. Крестит, чтобы мы крестились в смерть для конкретного какого-то греха, в котором нас сейчас Дух Святой обличает. И заметьте, умирая или умерщвляя свою греховную натуру, у нас устраняется причина, что вызывает между нами разногласия. И мы становимся, то есть сближаемся, становимся одним телом. Поэтому, если мы крестимся в Иисуса Христа, и нам не объяснили, что мы должны креститься в смерть его для греха, то мы во Христа толком и не крестились. Далее. Если мы не крестились в смерть его, в смерть для греха, мы никогда не можем креститься в одно тело и никогда не станем одним целым единым организмом, духовным храмом Божьим, стройным и святым. Вы видите, как все взаимосвязано? Значит, мы все одним духом крестились в одно тело. То есть крещение еще нас к чему обязывает? Что если мы крестились, то мы должны быть более коммуникабельными, более любящими, более снисходительными, более терпеливыми. И с кем раньше не находили общего языка и не умели, и раздражались, и от них открещивались, да? То теперь должны с этими людьми становиться все ближе, духовнее и роднее. Мы крестились одним духом в одно тело. Иудеи или еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. И когда я слышу сегодня, как люди, принадлежащие к одной конфессии, живущие, допустим, на Украине и в России, в России и в Молдавии, да, и они начинают на национальной почве друг на друга там не весь что говорить, да, я вам просто хочу сказать, это простое доказательство. Ни в какое тело мы не крестились, ни в какую смерть не крестились, и ни в какого Христа, и ни во имя Его. Все, до свидания. Тут не надо этих разговоров даже вести. Нравится, не нравится, я все-таки должен нам тоже об этом сказать, чтобы мы это понимали. Если есть американцы из той же самой церкви, есть там русские, украинцы, американцы недолюбливают славян, славяне недолюбливают американцев, это говорит о том, что ничего у нас вообще духовного нет. И еще последнее по поводу крещения. Что крещение, как вы уже поняли, да, это, заметьте, процесс умерщвления постоянный. То есть крещение — это обряд, который абсолютно ничего нам не дает в плане духовности, кроме как напоминает, чем мы должны заниматься с этого момента крещения. Я напомню вам, ну так, бегло, пару стихов библейских. Христос говорит ученикам своим: можете ли креститься крещением, которым я крещусь? Обратите внимание. Если бы речь шла о водном крещении, то он бы сказал, которым я крестился от Иоанна в воде в Иордане. Это уже после крещения водного он говорит: можете ли креститься крещением, которым я крещусь? Ученики отвечают ему: можем, не понимая, о чем он даже спрашивает. То есть этот стих говорит о чем? Что Христос продолжал крестить свою плоть после водного крещения. Водное крещение только напоминает, каким крещением ежедневным мы должны заниматься в течение всей христианской жизни до дня смерти или до дня пришествия. Все, что будет открываться нам греховное, Его надо крестить на крест. Это то же самое, что Христос говорит. Кто идет за мною и забыл про свое крещение, не будет нести креста, о котором говорило крещение, да, тот недостоин меня. Все. Не распинаешь пороки, нечего ходить. И еще один стих. Христос говорит такие слова в нем. Крещением я должен креститься. И как я томлюсь, пока сие совершится. То есть, заметьте, еще крещение. Я крестился, я крещусь и еще должен креститься. И как я томлюсь, пока сие совершится. И заметьте, последнее крещение, это крещение на кресте, где он принял все издевательства, принял все насмешки, не обозлился, не ответил зло на зло, не проклял своих гонителей и убийц, да? И заметьте, и сказал: Господи, прости им, ибо не ведают, что делают. Или не знают, что делают, да? И помните слова: совершилось, вот оно крещение. Так чтобы вы поняли, водное крещение правильное, если оно нас настраивает на теперь ежедневное, ежечасное, ежеминутное крещение на протяжении всей оставшейся жизни, то это правильное крещение. Без обмана. Я думаю, достаточно. Ну, вы видите, я хотя и повторяю иногда вопрос, и я без шпаргалки, экспромтом говорю, поэтому я даже говоря на одну и ту же тему, могу не повторяться. В общем, ну, именно так вот, знаете, как говорится, по бумажке и по пунктам. Думаю, Александр, вы получили ответ на свой вопрос. Далее, значит, Валерий из Полтавы задает следующий вопрос. Александр, в конце проповеди «Дайте мне точку опоры», часть 4, вы упоминаете, что записывали свои грехи и искали в Библии ответы на то, как с ними бороться. Нельзя ли поподробнее об этом более конкретно? Валерий, ну что я могу сказать? Ну, первое, иногда мне люди говорят, вот что это за фарисейство, зачем было записывать? Я таким людям всегда говорю: скажите, пожалуйста, вы вот когда идете в магазин, или когда там занимаетесь стройкой, или каким-то делом, и надо купить очень много, чтобы не забыть что-то, вы записываете? Да. Я говорю: зачем? Зачем это фарисейство? Идите без бумажки. Так всегда, говорит, забудешь. Даже пойдешь за тем, зачем пошел, купил то-то-то, а главное забыл. Я говорю: так вы записываете, записываете. Зачем? Чтобы не забыть. Видите, я говорю, если для вас это важно, то вы записываете. А почему вы говорите, что то, что ну, я поделился, я мог бы этим и не делиться даже. Но я поделился. Хотя это мое личное дело. Чем я занимался? Ну, как понял, как посчитал нужным. Хотя в Библии так не написано, что записывайте себе грехи, да. Кто-то, даже помню, мне сказал, вот такого в Библии не написано, да. Я говорю: ну так запоминайте. Помните, это надо. Бодрствуйте, думайте, а чтобы думать, то надо запоминать. А если, как говорится, знаете, сквозняк в голове. Вот потому что я считал, что это важно, от этого избавиться. Потому что я понимал, что забываются грехи. Поэтому, когда, как только я их начинал видеть, они во мне засвечивались, Дух Божий обличал, я тут же и записывал. Потому что я видел, они повторяются. Это привычки уже, это натура человеческая. Поэтому я и записывал эти грехи. Далее, зачем записывал? Ну, первое, что хочу сказать. Я эти записи читал, как отче наш, за день. Вот остановился, вытащил блокнотик, где у меня список есть, да? Вытащил блокнотик и просто по списочку пробежался. Что это дает? Ну, помните, да, слова Петра, второе послание Петра, первая глава, там стих не помню какой. Ну, он говорит такие слова. Хотя вы то и знаете, но я не перестану вам напоминать. Зачем? Напоминание, заметьте, что делает в человеке. Один раз напомнилась какая-то мысль, вторая, третья, четвертая, пятая, а потом смотришь, эта мысль уже стала естественной. Почему родители одно и то же ребенку говорят, ну раз сказал и хватит, Ну как хватит, когда у ребенка этот сквозняк в голове? Поэтому не уставая родители, если они понимают ответственность свою, да, говорят одно и то же, одно и то же, одно и то же. Для чего? Через время уже фиксируется в сознании ребенка, он уже запоминает. Я эти мысли записывал, чтобы не забыть, а почитывал 3 раза в день за полчаса до еды. Ну, это я так образно говорю, да. У меня только момент где-то появлялся свободный, я сразу вынимал блокнотик и читал. Что читаешь? Говорю, памятную книгу. Видите, на небе памятная книга есть, а у нас какая-то такая склерозная книга. Мы не знаем вообще, в чем грешим. Мы не помним. Мы не ставим задачу, да. Я прочитал Библию, памятная книга. Думаю, а у меня никакой памяти нету, и ни книги нету. Так надо хоть блокнот памятный завести, да. Вот видите. Так вот, к чему я говорю? Читая раз, читая два, читая три, у меня в сознании все более и более фиксировались эти мои пороки. И намного чаще я о них вспоминал уже без так называемой шпаргалки. Далее, по времени, если бывало, я уже начал что-то делать, ну, не то, что надо было бы делать, да, ну, то есть какой-то порок стал проявляться, да. То есть, если раньше бывало так и день, и два, я даже до меня не дойдет, что же я натворил, да, то потом уже там через 3 часа стало, как говорится, срабатывать внутри из-за того, что я записывал и читал это, да. Через некоторое время, через час, через полчаса, потом приблизилась у меня вот эта, как говорится, память стала, как говорится, срабатывать. Ну, вот говорил, кончил говорить, минута, две, пять, раз. Что я сделал? Что я сказал? Боже, опять 25 то же самое. Через время это начало срабатывать еще более эффективно. Я бывало уже говорю, до половины дошел. И во время разговора или там поступка чувствую, что я же опять перешел границу. Я резко останавливаю, меня спрашивают, что так, ты же начал и не докончил. Кое-кто даже не понял, что я начал и что я кончил. Я говорю, вы знаете, вылетела из головы мысль, забыл. Ну, я не забыл. А мне говорят, ну, значит, раз забыл, значит, не надо. Я говорю, Господи, уже на половине остановился. А потом только бывало через время, по прошествии еще времени, еще только начинаю говорить, буквально 2 слова сказал, тут раз, стоп, и я меняю тут же тему. Еще через время, вот это напоминание, сделало вот такую реальность в моей жизни. Только думать начинаю что-то, и вдруг, еще не сказал, еще не сделал, вдруг внутри срабатывает, как рефлекторно, да? Срабатывает как бы защитная функция. Ты что? Тут же Дух Святой говорит, Саша, что ты делаешь? Саша, ты вчера за это просил прощения и говорил, что не будешь этого делать. Я говорю, Господи, спасибо. Через время это приблизило еще к такому состоянию, что... Ну, даже просто только мысль только промелькнет, и сразу раз, нет. Не надо, все. То есть, для того, чтобы проявить, поддаться какому-то чувству, сказать или сделать, даже не доходит. А через время рассудок начинает еще более четко говорить, что он сразу отметает, определяет, как говорится, даже не допуская... Знаете, как есть, говорят, между воюющими сторонами существует там или возникает демилитаризованная зона. Допустим, войска ООН, миротворческие войска там стоят. То есть, чтобы даже, как говорится, соприкосновение этих враждующих сторон не произошло. То есть, рассудок вообще отдаляет вот эту натуру настолько далеко, что уже, как говорится, ее и не слышно, и не видно. Нет, она там где-то еще бывает шевелится, но я это к чему говорю? Что дает запись и что дает прочтение частое вот этих записей? Ну, если кто-то скажет, а вообще, ну, записи, чем бы ты обосновал из Библии? Я говорю просто, вы знаете, в Израиле было... Хотя это превратилось в фарисейство, но вы помните, у фарисеев было много надписей, воскрилия одежд, то есть ленточки с надписями из закона Моисеева. Для чего? Ну, нет памяти, рука тянется украсть, да. На руке тут висит ленточка, не кради. Я протянул руку, вдруг ленточка, и на ней написано «не кради». О, хорошо. Слава Богу, что пришил. Понимаете, да? То есть стихи, которые были, ну, будем так говорить, воскрыли ленточки. Я так образно говорю, ленточки, не ленточки там были, не знаю, да. Но образно, да. Воскрыли. Да, из материи что-то там где-то было что-то написано. Вы помните, на косяках дверей было на надписи. Вы помните, да, на воротах были надписи. Зачем? Ну, лишний раз глянул, вспомнил, лишний раз глянул, вспомнил. И это срабатывало. Даже на головах коней, на конских уборах там надпись «Святыня Господа». Я вам рассказывал случай в одной семье, там муж неверующий. Ну так, все равно иногда присутствовал, слушал, жена верующая. Ну, так, как говорится, оба дополняли друг друга, были, как говорят, два сапога пара, он не уступает, она не уступает, что делать? Она меня спрашивает, я говорю, ну что, возьми, напиши во всех возможных местах, развесь надписи, да, бодрствуй, трезвись, подумай, там, ну, что-то в таком роде, да. Она взяла, развесила над кроватью, вот открывает глаза утром с постели, прямо на стенке, со стороны ног там надпись «Думай». Выходит из комнаты на дверях «Думай». С той стороны дверей, если в спальню заходишь, «Думай». Там на серванте «Думай», на столе «Думай», на окне «Думай», на кресле «Думай». И в туалет, и в ванную, и в кухне, и над столом, и над раковиной «Думай». Муж пришел, увидел, ну типа «Ты что, это мне написала?» «Нет, это я себе». Она говорит: только хочу мужу что-то сказать по привычке, и обязательно где-то висит ну, такой белого цвета бумага, да, и бросается в глаза, да, и остановка. Раз, и остановка. Все время срывайся и останавливайся. Она говорит, через месяц это настолько срабатывало, что это приучало на себя к бодрствованию нашему, библейскому, как мы говорим, бодрствовать. Это подумать перед тем, как что-то сказать, головой подумать. Она говорит, через месяц я все сняла. Это по поводу записывания, да. Ну, далее, вот грех я записывал. Естественно, я вот недавно была у нас тема, вы помните, называлась «Как избавиться от навязчивых мыслей». Я там, ну, пару примеров приводил, как я боролся с ними. Я вам говорил, что за грехом, ну, бороться, если просто крест нести, крест, обуздывать свою плоть, не размышляя, то я вам скажу, не изменится сознание, не изменится сердце, да, мы будем держать, оно с другой стороны, в другом виде, но этот порог вылезет. Просто распиная, борясь, усилия применяя против греха, мы от него не избавимся, потому что там, будем говорить, подсознание, как некоторые говорят. Я не считаю там подсознание существующее, да, ну как говорят там где-то в закромах, в далеких закоулках, да, там грех остается. И грех побеждается, вы помните, 2 Петра 1 глава, да, нам все дано потребное для жизни и благочестия через познание. То есть Дух Святой научит, наставит, заметьте, процесс познавательный, обличит. Дух Святой обличает, объясняет, указывает, разжевывает, приводит дополнительные примеры. А мы в этот процесс должны втянуться. Мы должны понять, вникнуть и принять вот эти подсказки. И когда мы начинаем, заметьте, вот я сейчас опять вернусь к вопросу, да. Я когда записывал свои пороки, я потом напоминал о них, читая, сам себе напоминал, да. И я, хочешь не хочешь, начинал анализировать. А почему это плохо? А что в Библии сказано на эту тему? Находил стихи, брал симфонию, допустим, если не мог там, помню, стих такой есть, не помню, где написано, да? Далее. Я вот приводил пример, вот это была наша конференция, как избавиться от назойливых мыслей. Я там рассказывал, допустим, вот тянет, я не скрою, я не гулял никогда, никогда не изменял, никогда чужую там женщину, девушку за руки не трогал, не говоря про большее что-то, да. Но похоть, вот видишь красивую девушку, женщину, да, хочешь не хочешь, она есть, природа такая, хоть я и крестился, мне того не объясняли, что я вот сегодня объяснял про крещение. Да, мне объяснили, что крестишься во имя Иисуса Христа, ну я крестился во имя Отца и Сына и Святого Духа, да, что в принципе не помешало мне потом выйти на путь правильный, да. Но тем не менее, меня так не учили, да, это я уже сам стал копаться, стал сомневаться в том, что говорили в церкви, и таким образом пошел. Так допустим, вот эта похоть, смотришь с вожделением, вот как избавиться? Вот у людей это называется, это любовь, да? А любовь к чему? Там красота. Читаешь библейские стихи, душа больше тела. Ну, вроде бы да. А тянет все-таки, тело тянет. А почему? Потому что у меня тоже тело, а не душа. Не душа духовная, да? То есть плотской к плотскому тянется. Плотской видит плотское и ценит плотское. Вот любовь, вот жениться бы, вот на такой бы, на такой-то, он красивая, он такая. Я не буду все повторять там, да. Начинаешь смотреть просто. Библейский стих говорит, что это красота обманчива, миловидность суетна. То есть за красотой какой-то обман есть. То есть красота — это фасад. Отштукатуренный, отдекорированный, да. А за фасадом какой-то обман, какой-то подвох. Начинаю наблюдать. То есть Дух Божий начинает меня побуждать. А ну наблюдай за этой красотой. Не в смысле, чтобы смаковать ее, а в смысле, чтобы увидеть вот то, что же за обман там. И начинаешь видеть характер. Капризы, недовольство, гордыня, высокомерный взгляд, унижение, оскорбление, непокорность. И Дух Божий тут же мысль дает. Вот ты теперь увидел, ты хотел бы такую жену себе? Нет. А вначале хотелось? Да. А на что обратил внимание, на что клюнул? На плоть. А вот такую хотел бы? Нет. И вот так один раз, второй, третий, пятый, я стал просто видеть душу. Наблюдать за душою, которая за красивым телом. И вы знаете, просто вот это называется процесс познания. Я убеждаюсь, насколько правильно Библия говорит, насколько правильно Дух Святой учит. И у меня начинается разочарование в красивой женской девичьей плоти. Будем так говорить, в процентном отношении все ниже, рейтинг ниже, 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 а душа выше, 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 выше. И когда за 50 переваливает, плоть вниз 50, а душа человека вверх за 50. И вот тут уже начинаешь понимать, что ну еще есть там какая-то похоть, но она уже далеко не такая по силе. И так вот исследуя, вот так вникая, приходишь к чему? К тому, что на это уже смотришь не с позиции чувств. Чувства уже приучены к развлечению добра и зла, научены, просвещены. Голова, когда ею пользуешься, крепнет, начинает брать власть в свои руки, начинает управлять всем естеством. Заметьте, разум не бросается на красоту. Разум, он достаточно трезв. И наступает момент, когда вот так движешься, да? Когда я уже в шутку так и говорю, а как ты смотришь на красивую женщину? Точно так, как на проходящий троллейбус или трамвай. Красиво покрашенный, все. Ну, красивый трамвай, красивая девушка, но глупая. Никак не влечет. Но и сам же ж ты изменяешься. И самого уже не тянет там, ну, кто-то бы сказал там, а если духовная, так потянула бы на плоть. Я говорю, так если она духовная, и я уже духовный, так не с плоти, ну, все и начинается женитьба, как бы, да. Опять уже разговор о душе, по душам. Или как было там, допустим, тоже хотелось богатым быть, тоже хотелось там известным быть, начальником быть. Кстати, мне все в руки шло. У меня не было бы и проблем в том, чтобы я в жизни и деньги имел хорошие, и карьера была большая и хорошая, да. Но, опять-таки, вот тянут деньги, вот кажется, что если деньги, то счастье. Ну, я себе записывал, тяга к деньгам, мамо написал. Как избавиться? Господи, как избавиться? Почему тянет? Опять, заметьте, любой грех прикрывается какой-то красивой ширмой. Любой грех не играет роли какой даже. Что за ширмой стоит? А вот по-плотски смотришь на богатого. Ой, машина крутая, ой, дом крутой, ой, моря, океаны, гостиницы, рестораны, прислуга, чего хочешь. Ой, мне б такую жить, да? Я говорю, Господи, ну я не могу понять, как деньги не любить. Без них же вроде как бы тяжело. Как хорошо, если бы были они, там бы для дела Божьего, знаете, сразу начинаешь тут придумывать Богу такие всякие прибамбасы, чтобы Богу, я бы были б деньги, ну мне бы, конечно, хорошо было, я бы тебе выделял, Господи, ты не подкинешь, да? Я говорю, Господи, ну открой, почему? Бог меня сводит с богатыми людьми. Один говорит, знаешь, сколько у меня денег? Я говорю, нет. Он говорит, ты знаешь, я тоже не знаю. Вот можешь представить, сколько денег, что я даже не знаю. Ну, я с этим человеком имел общение, знакомый мой довольно хороший. Пришел я как-то в гости, он там что-то говорит, Саш, ты знаешь, говорит, я уже 2 недели не сплю. Я говорю, чего? Да, ты знаешь, это же курс доллара, курс рубля, тут такое, этот какой сон. Я ложусь спать, никакого сна нет. Я говорю, слушай, так ты в дурке будешь скоро. Он говорит, точно? 2 недели не спать, я уже на ходу сплю. И он говорит, вот представляешь, вот такие переживания. А я думаю, слушай, мне мысль Бог дает, а тебя это мучит? Нет. А инфляция, ты что-то потеряешь? Да нет, ничего нет. Далее, вот сына надо возить самого в школу, привозить. Почему? А потому что рэкетиры, зная, что у меня есть деньги, могут его выкрасть и скажут, либо даешь такую сумму, либо в посылке пришлем голову твоего сына. А я думаю, а моего кто пойдет воровать? А мне нечего давать даже, если бы уже на то и пошло. Это я опять к чему хочу сказать. Знакомство с богатым человеком, разговор и размышление что дает? Информацию. Дает познание. И к чему приходишь? Начинаешь разочаровываться. Помните, в фильме есть такой, богатые тоже плачут, оказывается, да. А ведь бедные думают, что они никогда не плачут. А ведь у богатых проблем еще больше, чем у бедных. Дети вырастают ни к чему не приспособленные, не учатся, ни руками не учатся что-то делать. А почему у папы есть деньги? А зачем ремонтировать? А зачем беречь? А зачем быть кротким? А зачем быть смиренным? А я всех куплю, а я все куплю. Извините, это порча страшнейшая. Далее. А как к Богу прийти? А ведь жизнь показывает, что действительно душа больше тела и больше денег. Далее, я обращаю внимание, богатые курят, пьют, хотят без жен где-то повеселиться на каких-то пикниках. Почему? А постоянные нервотрепки, то рэкет, то налоговая, то санэпидстанция, то еще кто-нибудь. Ну, кто только не приходит, бандиты крышуют, плати, 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 так... Я стал задуматься над теми и слушать, что эти богатые говорят. Да, говорят, слушай, работаешь на всех, вкалываешь, не спишь ночами и, говорит, практически ничего не имеешь. Были другие случаи, я не буду повторять. Бог с другими богатыми сводил. Человек говорит, да, если что, у меня деньги, лучшие врачи, пожалуйста, один сын наркоман, глупец, дочка на медаль идет и рак. Он и в Америку своими деньгами, как мечтал. Он и в Германию, и все врачи развели руками, увы, мы ничего не можем сделать. И он говорит, я богатый, дочка умирает, на которую я имел надежду. Сын наркоман, который, если меня не станет, буквально говорит, за месяц-два со всеми своими ребятами, друзьями, все прокутит, что я собрал. Рэкет с дома не выпускает, плати. И он говорит, вот сижу и вот думаю, что я имею. А я, слушая, думаю, боже, какой я счастливый человек. То есть, это я привожу примеры. Вот что, вот грехи какие-то я видел за собой, да? Пытался понять, что в Библии об этом написано. Брал стихи, какие-то слова, детали. Далее пытался их рассмотреть в жизни. Это то, что я часто говорю, повторяю, вникай в себя и учение, занимайся этим постоянно. Так поступая, заметьте, вникай в себя, чтобы заметить в себе, чтобы зафиксировать в себе, чтобы потом размышлять об этом в себе, чтобы находить потом это в Библии и тоже размышлять. Я так говорю, что я – это как испорченный механизм, человек. Библия – это как инструкция по ремонту. В себе я вижу пороки, в Библии я вижу описание этих пороков, и детали, и рецепты. То есть, заметьте, теория и практика, которые должны сложиться в одно целое. Ну, я думаю, Валерий, сейчас мне нет смысла там повторять много всего, да, там пороки. В принципе, я думаю, что понятен. Но хочу на что особенно акцентировать ваше внимание, да. Если мы не поставим перед собой конкретную задачу, каждый день с чем-то бороться, конкретно что-то себе напоминать, то никогда никакой грех мы не победим. Вот мы по жизни люди неорганизованные. Что мы на завтра не спланируем, даже на бытовом уровне, мы этого не делаем. Заметьте, не поставили план, это я вам рассказываю о своей жизни. Я за собой вот так вникал, наблюдал и просто понял. Это не Саша, а прореха на человечество. Не поставил план. Значит, встану во сколько утром, проснусь. Далее, нет уж плана куда-то бежать, что-то делать. Поэтому буду чесать спину, голову, затылок. Ходить, как вот сонный, какой-то муха сонная. Потом опять приляжешь. Потом полежишь, не заметишь, опять задремал. Потом встал, ну что сделать, там уже и поздно. Надо уже, как говорится, тут не только завтрак, уже и обедать. Пообедал, а после обеда кто там будет что делать. То есть я хочу сказать, вот такой человек неорганизованный. И когда я понял, что так никогда ничего не достигнешь. Кстати, хочу сказать, меня этому родители не учили. Это я, придя к Богу и начав размышлять, не веровать, а размышлять. У меня вера всегда после размышления. Сначала я должен понять, потом я должен веровать. А у верующих надо веровать без размышления, что является страшной ошибкой. Так вот я говорю, что если вы не будете вникать в себя, не будете замечать пороков, не будете их для себя фиксировать, если память хорошая, фиксируйте в память. Но я думаю, что вы убедитесь, что бумага больше памяти добавит вам, нежели сознание. Если мы не будем фиксировать, не будем напоминать их себе, не будем ставить задачу, вот как что-то, ну, в бытовой жизни что-то сделать, да, вот если так не поставим себе задачу, я говорю, ни один порог, просто так, как-нибудь, в развалочку, случайно, вдруг мы боком заденем, и он погибнет. Ничего подобного не произойдет. То есть борьба с грехом – это конкретная целенаправленная работа. Напоминаю в заключении нашего сегодняшнего общения, напоминаю вам стих библейский, Евреям 11 глава, первый стих. Вера же есть, обратите внимание, осуществление ожидаемого. То есть, заметьте, как мы можем ожидать конкретно не знать что? То есть, если мы ожидаем, то знаем что. Далее. Если у нас поставлена цель, то, заметьте, осуществление – это реализация какого-то конкретного плана. Вера же есть осуществление ожидаемого. Ожидаемое, мы сегодня с вами говорили, мы крестимся во имя Иисуса Христа, в смерть Его или в тело. Вот перед нами стоит задача, то есть быть подобным Христу. У нас должны быть те же чувствования, какие у Христа Иисуса. Теперь, что такое вера? Вера же есть осуществление этой цели. Ну как, не поставив цель, ну как, не спланировав, ну как, не назначив конкретно на каждый день, что делать, мы можем что-то сделать. Никогда просто так, стихийно, сумбурно мы ничего не победим и ничего не достигнем. Я думаю, на сегодня достаточно. Всего хорошего. Божьих благословений вам всем и до следующей встречи, которая будет у нас завтра.